уважаемые читатели! Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» представляет вашему вниманию роман ярославского автора Герберта Кимаклидзе «Панков», издательство «Нюанс», 2003 год, город Ярославль. Глава первая. Работа. Стояла и стояла дряненькая, промозглая погода и выстоялась в понурую жару. С опытной установки Рудаева потянула в мою незаслоненную грудью кондиционера форточку стойким фенольным дермицом. Навстречу из кишкообразного барачного коридора моего летне-зимнего дворца пополз смешанный запах мочи мышей, кроликов и морских свинок. Струи живой и промышленной органики столкнулись у меня в кабинете. «Да у вас тут амбрея!» Алеша Россин по косточкам разбирает на маленьком столике микроскоп. Я не отрываюсь от регламента, чтобы поддержать разговор. Да Россин и не любитель поговорить. Только за это я и разрешаю ему ковыряться в приборах у меня в кабинете. Если поломка не так велика, чтобы непременно тащить прибор в стационарный ремонт. Из коридора до меня то и дело доносятся возбужденные голоса, но в дверь никто не заглядывает. С той стороны, над табличкой П.И. Панков, КМН, заведующей лаборатории, предупредительно горит внушительная красная лампа. Мне до чертиков хочется выбежать в коридор и выяснить, что произошло, но я выдерживаю понт, хотя никак не могу углубиться в чтение. Надо, чтобы подчиненные умели обходиться в трудные минуты без тебя. Сами принимали решения, иначе в твое отсутствие они непременно где-нибудь напортачат. Еще я успокаиваю себя тем, что будь действительно что-нибудь серьезное, кто-то не выдержал бы и поднял меня из берлоги. Значит, ничего серьезного. У нас любят паниковать по пустякам, упуская важное. Если эта местная проблема решится без моего вмешательства, то сегодня я не буду выволочен из своей колеи. День и без того обещает быть суматошным. Рудаев уже подтянул тяжелую артиллерию. Он, конечно, с самого утра висит на моем телефоне. Он выдержал только полчаса церемонии, но тут-то я и отключил телефон. А может, он даже звонил в эти полчаса, но не мог просочиться, пока я говорил с матерью, Светкой и Ледой. Россин тяжело вздыхает над костями микроскопа. Что-то у него не выходит. Все-таки знает он или нет о моих отношениях с Ледой? Не оборачиваясь, я вижу его толстые, поросшие волосками пальцы, бережно держащие линзу, но способные свернуться в могутный кулак. Ему ничего не стоит подойти ко мне сейчас с затылка и ударить по голове. Сходным ударом наш лаборант Андрей Федорович забивает молоточком мышей, если не нужна кровь. Если кровь нужна, то живым мышам отрезают головы. Мой кабинет имеет необычную форму. Он удлинен и заострен в конце, поэтому во фронтальной проекции походит на пулю или заточенный карандаш. Однажды я провел на схематическом плане института прямую линию от этого острия, и она точно уткнулась в стояк факела, в котором сжигается всякая вредоносная дрянь с рудаевской установки. Я называю свою комнату «пять углов», и если имею случай мысленно поговорить с самим собой или с кем-нибудь другим, то обязательно представляю своего собеседника в определенном углу. Сам я сижу в остром углу, остекленном в решетчатом венецианском стиле. Когда-то здесь сидел полковник Играйло, а в комнатах, где сейчас клетки с подопытными животными, тогда не перегороженных, в два ряда тянулись деревянные нары для заключенных спецов. Над моей головой поселился паук. Я назвал его Токси. Нет, Я совсем не собираюсь сравнивать полковника Играйла с пауком. Это было бы некорректно. О покойном ныне полковнике, у бывших заключенных, сохранилось неплохое мнение. Да и полковник он был липовый. Его звание ему присвоили для солидности. Я всего однажды видел Играйла, когда он приезжал на юбилей института. Сухонький, бодренький старичок. Он хорошо пил, пел и плясал. Говорил взахлеб и ухаживал за пышнотелыми дамами. Он был тогда уже директором штатского Московского института и доктором наук. Впрочем, и к пауку я ничего не имею. Когда он поселился над моей головой, я возвел его в сан святейшей природы и накрепко повелел уборщице не тревожить ни тряпкой, ни метлой. Паук это, конечно, знает, и сеть, сплетенная им над моей головой, отличается расчетливостью, основательностью и мастерством исполнения. Известно, что многие химические вещества делают пауков нерадивыми торопыгами и беспробудными сонями. Сеть у них выходит кривая и в дырьях. Через ячейки пролетит что уж там муха, птица. Но сочетание химических веществ в моей комнате на пользу этому виду пауков. У него завидная сеть. Из своей сети он с любопытством поглядывает на меня. Однажды я принес из дома полевой бинокль, хранящийся у матери со времен войны, подаренный ей каким-то тяжелораненым в госпитале, где мать дежурила всего раз или два. На бинокле коряво нацарапанной иголкой только одно слово – «сестрички». Я навел окуляр на паука, чтобы познакомиться с ним поближе. Это был самый заурядный Джигенеля, но он смотрел на меня с царским достоинством. Оно было оправдано титаническим поступком его далекого предка, вышедшего первым из океана на сушу, и не меньшим подвигом более позднего предка, оставшегося на суше, когда друзья-киты, хлопая хвостами, как дверьми, в панике деранули обратно в океан. В ответ на любопытство моей пары глаз паук уставил на меня сразу 4 пары. Я тогда подумал, что, наверное, каждой парой паук видит меня иначе. Может быть, одной парой глаз он видит только мои хорошие поступки, другой – только плохие, а третий – такие, последствия которых неизвестны. Может быть, одной парой он видит меня молодым и красивым, вторую – дряхлым и бесцветным, а третий – или четвертый таким, каков я есть сейчас, прошедшим более половины пути, с кожей, начинающей провисать на шее, так как клеткам приходится дотягиваться друг до дружки руками, возмещая навсегда выпавших из цепи соратников, прежде стоявших плечом к плечу. Может быть, одной парой он видит меня красным, другой зеленым, третий голубым, а четвертый белым или черным. Интересно, как совмещаются все эти образы у него в мозгу, и что, в конце концов, от этого смешения выходит. Я пытаюсь опять углубиться в регламент, но продолжающееся волнение в коридоре меня беспокоит и отвлекает. Видно, без меня все же не обойтись. Я снова поднимаю глаза, но смотрю теперь уже не на паука, а ниже, настоящий на книжной полке мой собственный, большой цветной и улыбающийся портрет, отвисевший в прошлом году квартал на доске почета у проходной, в наказание за то, что мы завоевали тогда первое место по разряду вспомогательных лабораторий. На портрете у меня беззаботный, гусарский, молодцеватый, глуповатый вид. Можно бы, конечно, затолкать портрет в шкаф или унести домой, но я нарочно держу его на полке, чтобы проверить людей на пошлость, провоцируя их на остроты. Иногда мне кажется, что это даже не мой лик, а какого-то оптимистично расположенного человека из будущего, с четко выраженными доминантными чертами людского рода, курчавостью и залысинами. Жаль, что с годами перестала проявляться еще одна доминантная черта – веснушки, а другая, легкая близорукость, со временем исчезла. «Вроде теперь нормально», — говорит за моей спиной Рассеин. Он только что сцентрировал фокусировку вновь собранного микроскопа. Я смотрю на его золотые руки, которыми он вправе меня прибить. Мне доводилось видеть мастеров своего дела, но многие из них страдали комплексами. У них развивалась гордыня, или же наоборот, они смущались своим умением. Рассеин из таких, кто воспринимает свой дар как назначенную ему сверху обязанность. Он устраняет сложнейшие дефекты приборов со степенностью исправного дворника, подметающего во дворе мусор. Раньше я налил бы ему мензургу спиртяжки, но теперь мне это настрого запретила Леда, потому что, приняв, Рассеин начинает курить, а потом ночами кашляет, не давая ей и себе и сыну спать. Рассеин считает, что со спиртом я посуровел из-за очередного закона, и не спрашивает. «Нормально», — говорит он теперь уже без вроде. Я пожимаю ему руку, испытывая к самому себе почти ненависть. Конечно, если бы я знал тогда Рассеина, или хотя бы видел его в глаза, я бы никогда не связался с Ледой. Но Рассеин тогда воспринимался как нечто постороннее и уменьшенное до неживого восприятия, как крохотная фанерная фигурка зверька в тире. Угораздило же его перейти со своего инструментального завода в наш цех контрольно-измерительных приборов, да еще оказаться прикрепленным именно к моей лаборатории. Почему Леда не удержала его от этого поступка? Может быть, это дополнительный раздражитель для ее авантюрной натуры? Но я-то чуть не провалился сквозь потертые доски в своем кабинете, когда он протянул мне свою ручищу и представился. Алексей Рассеин. Первое, что мне пришло тогда в голову, это, конечно, то, что он пришел свести наши мужские счеты. Но он тут же спросил, спокойно глядя мне в глаза: «Так что тут у вас не в порядке?» Наверное, он не догадывается, что я знаю о нем все, или почти все, что он знает о себе сам. Его привезли младенцем детский дом по ледовой дороге из обложенного железом и солдатским сукном блокированного Ленинграда. Он потерял не только родителей, но даже имя с фамилией, нехитрую маркировку, придуманную людьми, чтобы привязаться к веточке дерева, торчащего из земли на кладбище живого вещества. Как же не иметь опознавательного знака, определяющего место человека в биосфере, тоненькой пленки жизни, окружающей огнедышащее нутро земли. Имя ему подобрали и фамилию придумали красивую, звучную, даже гордую, не хуже, чем другим, оказавшимся в таком же положении. Сережке Родинину, Витьке Волгину, еще одному Витьке Странину. Но мне кажется, что он иногда должен болезненно чувствовать, как его фамилия всякий раз подчеркивает необычность его судьбы. И, возможно, чтобы много и часто не рассказывать о себе, он сделался молчуном. Отчество ему придумали в детдоме попроще, не то что фамилию Иванович. Может быть, потому, что это не его настоящее отчество, он его не любит. И когда его спрашивают про отчество, говорит, что не важно, достаточно просто Алексей. А ему столько примерно лет, как и мне, 45. Возраст, когда из армии уходят в отставку полковниками. Я думаю, что если бы Рассеин захотел, он бы мог рассматривать самого себя как некоего нового человека, явившегося ниоткуда, ну как бы из космоса. Над ним не тяготеет ни национальность, ни социальное происхождение, ни родственные связи, ни точка на земной карте. Он бы мог смотреть на себя как народоначальника свежей династии, где сам он корень, к которому будут спускаться потом копатели-потомки. Его прежнее корневище перерублено железом, пересадка произведена другую почву черенком, но он дал собственный молодой корень и сделался им. Конечно, потом могут проявиться гены, перешедшие от прежнего корня, Но основоположнику и родоначальнику это не в страх. Больше того, ему это даже выгодно. Благодарные потомки все лучшее в себе станут относить к самому Россиину. А если вдруг что плохое, так это свяжут с отрубленным корнем. Конечно, это моя пустая рефлексия. Как бывший биолог, я школярски крепко знаю, что все плацентарные млекопитающие произошли от настырного насекомоядного существа с 5 пальцами, укрывавшегося от конкурентов на дереве. Так что зверушки, над которыми я провожу свои болезненные и безжалостные опыты, моя прямая родня. И то, что опыты провожу над ними я, а не они надо мной, говорит лишь о том, что моя линия исхитрилась лучше приспособиться к изменяющимся условиям. Но я понимаю и то, что лишь постоянство внутренней среды может быть условием свободной жизни, как сказал Клод Бернар. Коридорная суета примерно усилилась. Постоянство окружающей среды нарушится, видимо, раньше, чем я хотел. Дверь уже несколько раз открывалась. В нее просовывались головы и тут же исчезали, успев дать мне понять, что они послушно уважают мою работу и мою красную лампочку над притолокой. Но все-таки не забыли ли лампочку погасить и не отвлекся ли я уже от своих дел? Я упорно стараюсь показать, что ничего не замечаю. Стойко не оборачиваю головы к двери, но наверняка в моей нарочитой сгорбленной спине появилась обреченность. «Ну так я пошел. Если чего, то звоните», — говорит Россин. «А то к вам тут рвутся, а я вроде мешаю». Он уходит, и, глядя ему в спину, я думаю, что в принципе мы с ним можем быть братьями, потому что я тоже не знаю своего отца. Конечно, такое бывает только в старых книжках, все эти внезапно обнаруживающиеся родинки и талисманы, но в принципе возможно. И это, принимая во внимание Леду, было бы архискверно. Шум в коридоре прекратился. Похоже, Андрей Федорович, бывший морской медбрат и мичман, овладел ситуацией и решает проблему самостоятельно. Но я уже отловил себя, что пробежал половину регламента машинально и не возьмусь отвечать за прочитанное. Я попытался вернуться хотя бы на несколько страниц назад, но сосредоточиться уже не могу. Уход Россиина не успокоил мысли о нем, их даже стало больше, и появились такие, какие стеснялись появляться при нем. Интересно, как бы поступил Россиин, застукай он нас с Ледой? Такое, конечно, трудно допустить. Я ни разу не бывал у него дома, хотя Леда меня однажды приглашала. Моя щепетильность оказала тогда мне услугу. Россиин уезжал на ночную рыбалку в деревню вместе с сыном, но сломался паром, и они вернулись. «Долго проживешь», — сказала Леда на следующий день, удивленно глядя на меня. «В этом деле ты никогда не переходишь улицу на красный свет. С тобой удобно и безопасно». «То, что я с тобой, это уже нарушение правил уличного движения», — сказал я. «Не беспокойся», — усмехнулась она. «Бывают случаи, когда наезжают и на тротуар, но из-за кого-то другого, кто нарушил. Совсем не обязательно. Может внезапно сломаться машина. Ты ведь это знаешь, как автомобилист. Все равно кто-то где-то нарушил или не досмотрел. Тому, на кого наехали, от этого не легче».